эксклюзив на радио «Твоя волна». Сергей Любавин. «Желтая пресса».
Был такой эпизод в моей жизни. Это 90-е годы, середина 90-х где-то. Вот. И самый нелепый слух. Расскажу с самого начала, коротенько. У меня сосед дагестанец Руслан. Ну, мы на старой квартире еще жили. У него брат в Подмосковье держит ферму индюков. Ну, индюки. Огромные такие. И он живого индюка привез в коробке из-под телевизора и в холле, пятый этаж поставил. Индюк там жил. И приехал ко мне журналист Юра из «Экспресс», говорит, вообще это клевая тема, говорит, давай. Мы, этого индюка на кухню, он его снимает, в машину его где-то затаскивает, там тоже снимает, где-то на студии. Пошел слух, что вот индюк, он как сопровождает меня, как друг мой, В общем-то, на студию моих гастрольных там каких-то. И действительно, особенно в периферийных городах, журналист спрашивает, а как там индюк-то пожелает, Филя? Я же им не рассказываю, что он на следующий день его съели, скорее всего. Это день благодарения, индейка рождественская. Вот такая история с этим индюком, какая-то нелепая, такая смешная, но она такая спонтанно получившаяся. И, индюка, кстати, Филя мы назвали. Филя почему-то, не знаю, почему Филя. Филя, индюк Филя. Поэтому с этим индюком до сих пор мне его поминают, хотя уже почти 20 лет прошло.
Подарок, который удивил.
Вы знаете, отвечу так на этот вопрос. Мне очень много дарят подарков. Начиная от моих портретов, написанных какими-то местными художниками. Или какая-то сейчас есть тема, как-то ткут на ткани, и портреты. У меня очень много их стоит. Специально надо какое-то помещение строить, чтобы развешивать все эти портреты. И есть у меня целая библиотека книг, посвященных Сергею Любавину, где со всей стороны мой фан-клуб со всей страны собирает стихи, какие-то четверостишья там. Любавин, все эти рифмы известные. И у меня целая подборка, наверное, десятитомник вот этой литературы есть, посвященной Сергею Любавину. Впору бы загордиться, но нет. С годами понимаю, что вот эти все подарки материальные, вещественные, это очень хорошо, это очень приятно. Но самое главное, это подарки иного характера. Я всегда говорил, что мой фан-клуб самый лучший в мире. И потому, когда я приезжаю в какой-то город, в Туле был недавно концерт, и эти стенгазеты со стихами, с фотографиями моего коллектива, с моей фотографией, и под каждой написано в стихотворной форме, какие мы хорошие, какие мы позитивные, сколько мы дарим тепла людям, и какие-то такие вещи. Фэн-клуб устраивает на концертах что-то невообразимое. Я вышел на сцену, какие-то сюрпризы. Вдруг полетели в небо какие-то шарики. Потом какие-то вдруг на какую-то песню какие-то флажки. Вдруг фонарики какие-то выключили свет полностью. Это все делают они. Они работают уже со зрительным залом, с людьми, которые первый раз пришли на концерты. И за это им огромное спасибо. И, наверное, подарки вот такого рода, я их чувствую просто на расстоянии. Они самые важные для меня лично, как для артиста.
Самое яркое воспоминание из детства.
Самое яркое воспоминание из детства, так как я родился и вырос в Сибири, в городе Новосибирск. У папы был катер, он назывался «Прогресс-4», если мне не изменяет память. И мы, такой катерок-то по современным меркам, самый обычный. И мы садились всей семьей на этот катер и ходили на какие-то острова по реке Обь, по одной из самых больших и великих рек Сибири, по реке Обь. Заходили на какие-то острова, собирали там грибы, ягоды, разжигали костер, ловили рыбу, отец варил уху, заваривали чай из дикой смородины. И потом, когда стелили эти матрасы в катере, раскладывали сиденья, и все ложились, я до сих пор память детства, шум этой волны в борт этого катера, и ты под этот шум засыпаешь. Это, наверное, какие-то воспоминания, которые их ничем не вытравишь, ничем не заменишь. Это то, что когда ты щенок в берлоге, какой-то, ты знаешь, что рядом мама, рядом папа. Вот это очень дорогого стоит. И вот, наверное, такие воспоминания, они у каждого человека остаются на всю жизнь.
Хочу на дачу или нет?
То, что касается дач, каких-то вот загородных историй, к сожалению, к огромному, у меня пока нет на это времени необходимого, чтобы заняться этим плотно. Но, будучи банным проповедником, все мои друзья, которые строят на своих участках бани, сауны или какие-то хамамы своеобразные, ну, они всегда просят меня поучаствовать в этом процессе и подсказать или какие-то лайфхаки, современным языком говоря. Вот, и я к ним приезжаю, и в Сибири даже у моего друга там прям такая доска очень красивая, вырезана крупными такими буквами золотыми, что банный проповедник Сергей Перунович, не Петрович, а Перунович, ну, вот он это самое, построил мне эту баню с его помощью, ну, так круто все это самое. И мне это самому нравится, я подсказываю, потому что я очень люблю банную культуру, я в ней разбираюсь очень хорошо. Вот. Я знаю, что такое бани по черному, что такое бани по серому, что такое бани по белому. Когда-нибудь будет у нас такая рубрика на стране, и мы осветим это просто более широко, расскажем про бани. Вот. И вот таким образом я помогаю друзьям осуществлять их какие-то вот такие мечты именно банные. То, что касается дачных моментов еще, то, наверное, вторым хобби для меня является это русская кухня, это приготовление. У нескольких моих друзей есть русская печь. Ну, они на всякий случай говорят, ну, бабушка, у бабушки есть, мы тоже. И она стоит, я говорю, что это у тебя? Да, русская печь. Я говорю, ты когда ее топил? Ну, говорит, лет 5 назад. Я говорю, ну-ка давай. Короче, топим эту русскую печь, и у меня масса блюд, которые связаны с приготовлением в русской печи. Это и щи, это и какие-то каши, и какие-то... Я вот просто иногда восстанавливаю память в интернете, смотрю эти все блюда дачные такие вот в русской печи. Но в основном я помню, как эта бабушка все готовила, поэтому мне труда не составляет что-то приготовить. И вообще, знаете, дорогие друзья, ведь и баня, и приготовление еды в печи – это вообще наши российские корни. Это не только у русских было, это было у украинцев, у белорусов, у татар. У всех были эти печи, все готовили. И поскольку это элемент культуры, я, как банный проповедник, предлагаю это развивать. Развивать всецело. Вот. И вот, наверное, то, что касается дачи, то, что касается загородного образа жизни, наверное, вот у меня пока складывается так. Но в дальнейшем я все-таки надеюсь, что когда я уже, ну, не буду так часто и столь долго гастролировать, наверное, это будут и сорта помидоров, сорта огурцов, и какие-то, может быть, яблони даже, вот такие красивые, как, знаете, как у Чехова. По-чеховски вот эти яблони. Ну, наверное, так.
Домашние питомцы.
Я всегда любил очень домашних животных. Когда только у меня образовалась семья, родился ребенок, мы завели кокер-спаниеля американского. Такая игрушка с такими ушами, с такой мордой. В общем-то, и он, как, конечно, нас радовал, был добрейший пес. Вот, и, но через пару лет, к сожалению, нам пришлось его отдать друзьям. Потому что он такой был добрый. А сын мой Ваня рос, и у него резались зубы. Ну, у маленьких детей режутся зубы. И он тренировался на этом, на бинке. Он его хватал вот так руками и впивался в него зубами. Пес визжал просто, ну, как бы это самое. Ну, и потом какая-то аллергия, там что-то такое. Ну, в общем, нам пришлось его отдать. Дальше у меня жили британские коты. Вот крайний это Рич, он прожил 20 лет. 20-летие просто мы ему отпраздновали. И он по меркам человека это больше 100 лет. Если кошачьи сравнить и человеческие мерки. Он никогда не болел, такой был суровый кот, серьезный. У меня сложные были с ним отношения, в общем, так мы в параллельных мирах находились. Вот, а сейчас у меня замечательный пес, собака, которую мне подарили, это французский бульдог Джоник. Джоника знают все, потому что он и в клипах снимается. Он, я говорю, вы Джоника вырежете, потому что у артиста уже самого нет в кадре, один Джоник. Такой актер великолепный, то есть он просто, он любит это вот съемки, какая-то тусовка, если вот народу много. Вот это он все любит. И вот такой пес, то, что называется, вот для дома, для семьи. Вот, очень как бы такой послушный, и с ним пойти куда-то. Он такой, как человек, в общем-то. Я говорю: Джоник, ты вот как человек, мне иногда вот хочешь сказать что-то, и вот не можешь.
Дресс-код. Домашний, повседневный, сценический.
То, что касается дресс-кода, когда еще учился на заре туманной юности в Гнесинке, Эдуард Михайлович Лобковский, он тогда солист краснознаменного ансамбля имени Александрова. Он первый спел песню «День Победы», кстати. Он первый спел песню, был такой сериал советский. «Если кто такое где, у нас порой честно жить не хочет». Это вот мой учитель Эдуард Михайлович Лобковский. Вот. И он меня приучил, что вот все-таки отличается тема. Я просто помню, когда целый вагон шансонье подъезжал к московскому вокзалу в Санкт-Петербурге, и все вот вываливались оттуда, кто в чем вообще спали, и потом они шли на сцену, как бы это была, конечно, вот такая артистическая, такая панковская история алка-шансона 90-х. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот Эдуард Михайлович бил мне в голову, что нельзя, в чем ты ходишь на улице, появляться на сцене. Сцена – это отдельно. И отдельно должны быть костюмы, отдельно совершенно дресс-код. То, что касается дома, дома я, как все нормальные люди, люблю ходить без ничего. Просто ходить, так это самое, наслаждаться. Но если серьезно, самая простая спортивная одежда – это шорты, это майка, как обычно. В общем-то, ничего особенного. Но дресс-код, я считаю, он нужен, да. Когда ты приходишь в дорогой ресторан, садишься, рядом сидят люди там в шлепанцах, в шортах каких-то, наверное, не очень как бы. И также точно то же самое касается сцены. То, что касается концертов, тут мало чем мы можем удивить, к сожалению. Вот наш жанр, эстрада. Дело в том, что вот попса и просто проще. Там перья можно, перья попробовать от фазана, от гуся, от жар-птицы. Какие-то стразы там такие безумные на себя. А у нас как-то все более строго на эстраде. И, в принципе, наверное, это пиджак, это какая-то тройка, это классика, фрак. Либо какие-то вот рубашки такие дорогие или более-менее дорогие, итальянские какие-то вот такие рубашки красивые. В общем-то, я думаю, что наша публика, и в частности женская аудитория, они не ждут от нас вот этих перьев или страз. Они ждут, в общем-то, просто образ. Вышел вот аккуратный мужчина, рубашка чистая, все, брюки чистые. Нормально, да, можно петь.
Любимый кинофильм.
Фильмы, которые я очень люблю, если касается русских фильмов, это, конечно, все фильмы старые, снятые по мотивам любимейшего моего писателя Николая Васильевича Гоголя. Это и «Вечера на хуторе близ Диканьки», это и «Тарас Бульба», вот, это и «Вий». Вот. И любимая гастрольная фраза всех моих музыкантов: «Поднимите мне веки». Из этого фильма. В общем-то, гениальный писатель, и, в общем, я безумно его люблю, перечитываю до сих пор постоянно. Вот. И, наверное, вот гоголевское вот это творчество, оно очень сильно зашло. И первые фильмы, которые произвели на меня впечатление, это именно по мотивам его произведений. Кстати, фильм, вот, который вышел недавно, вот, который он мне не понравился. Там какой-то английский путешественник, совсем как-то не зашел. Я не знаю, вот, не очень. Вот старое все-таки творчество, оно было более такое фундаментальное и более качественное, на мой взгляд. То, что касается импортных каких-то фильмов, очень большое впечатление на меня произвел фильм «Легенды осени». Вот, «Легенды осени» с Брэдом Питтом, такой крутой фильм, очень сильно как-то напомнил мне нашу какую-то сибирскую жизнь. Я не знаю почему, хотя дело происходило там, я так понимаю, где-то в Америке. Вот. И я его иногда пересматриваю. В общем-то, да, такое там. Он очень жизненный и очень искренний. И, наверное, вот к перечисленным, то, что заходит сейчас в последнее время, это очень искренние, очень жизненные какие-то фильмы. Вот недавно с огромным удовольствием пересмотрел сериал «Ликвидация». Ну вот настолько там все совпало, настолько и музыка, и игра актеров, и подбор этих актеров, и там ничего нет высосанного из пальца. Все вот как в жизни, ты вот пересмотришь его, и как будто ты там находишься в этой Одессе, и какие-то такие вещи меня цепляют.
Система питания или ее отсутствие?
Система питания у артиста, она очень проста. Приехали, то, что дали, съели и пошли работать на концерт. Но если серьезно, то, в общем-то, самая простая пища, потому что, ну, во-первых, это и в плане техники безопасности. То есть вы не рискуете пробовать какие-то блюда, которые вам не присущи в обычной жизни. И таким образом сохраняете здоровье и сохраняете хорошее настроение. Вот это очень важно на гастролях. Вот. И поэтому, наверное, то, что присущее здесь, вот на этой территории, конкретно в России у нас, это, наверное, наша национальная кухня. Я считаю, что наша кухня, вот она, вот наша, это и кавказская кухня, это и татарская кухня, и там еврейская, я не знаю, и русская, и украинская. Это все есть вот наша вот такая российская кухня. И она гораздо круче, чем и более разнообразна, чем, допустим, кухня западных стран, где присутствует, допустим, там, ну, вот в Италии это пицца, это, ну, какие-то, ну, совсем очень маленький выбор блюд. Они все вкусные, да, но очень мало. А у нас просто разброс такой, там, пловы, шашлыки какие-то, лагманы, борщи, там, каша, ну, сумасшедший просто выбор именно то, что касается кухни. Поэтому у нас очень богатая, разнообразная кухня в нашей стране. И мы только должны развивать и приумножать ее.
Как сбросить лишний вес?
Ну, просто то, что касается веса и как сбросить его, у меня просто такой организм, характер, да. Я вот когда начинаю нервничать, я начинаю, ну, сразу худеть начинаю. Помните, как фильм, да, советский, это Елена Соловей там играла, по-моему. А, блондинка за углом. Он говорит, ну, говорит, накрывай, доча, на стол. А где хлеб-то у нас? Говорит, мама, я задумалась и всю булку съела. Вот, так и у нас, у артистов. Но дело в том, что сама работа очень такая эмоциональная, и потому все очень быстро сгорает. Только вот поэтому. Я так понимаю, что эмоциональный фон, он очень сильно влияет на ваш вес. Если вы спокойны, если вы спите, смотрите телевизор целыми днями, конечно, вес будет расти. Вот. Если у вас динамичная эмоциональная работа, вы посещаете фитнес какой-то, ну, стремитесь к каким-то, в общем, движению к какому-то по жизни, то вес он сам будет гореть. Это один момент. А второй момент – это мама ему следовала моя, это Майя Плисецкая, помните, такая великая балерина. Она говорит, не жрать, не жрать. Вот. После 6 часов, после 7, если есть необходимость именно в быстрой сгонке веса, вот, то лучше просто не кушать и все. И вот, ну, терпеть. Выпить пиво, а нет, не то. Вот. Просто вот какие-то вот такие моменты. Я просто когда-то в юности занимался спортом очень серьезно. И приходилось гонять, будучи там, я кое-как 60 килограмм при росте 180. И приходилось гонять по 5-6 килограмм, чтобы в категорию войти. И вот я помню эти страшные вот такие вещи, когда ты в сауне там лежишь уже в трех одеялах, там уже с тебя уже там уже вся вода ушла, уже идет там какая-то плазма или что-то выходит, а вес все не падает. Вот это вот тяжелые такие моменты. И как вот спортивный проповедник, я даю вам совет, что не занимайтесь этим, пожалуйста, вот такой сгонкой критического веса. Лучше где-то понервничать лишний раз, кому-то любимому человеку там на мозги капнуть, расстроиться, и у вас сгорит вес сам собой. И, конечно же, вечером лучше воздержаться от приема какой-то калорийной какой-то пищи.
Хобби.
Ну, то, что хобби касается, их немного у меня, поскольку я и мой коллектив постоянно в дороге, в разъездах, в общениях и встречах с новыми людьми, и поэтому на хобби остается очень мало времени. Но так, по большому счету, наверное, мои поклонники знают, а те, кто в первый раз смотрят, это, конечно же, баня, русская баня, вот, о которой я могу говорить часами, днями. Вот. Сейчас возрождаю, кстати, баню по-черному. Знаете, что такое баня по-черному? Это вообще супер. Раньше говорили, баня по-черному, что вы там, славяне там парятся, баня по-черному, они трубу не могут, что ли, сделать. Вопрос не в этом, вопрос в том, что когда дым попадает в помещение банное, нагревает стены, и вот эта взвесь, которая в воздухе, это березовый деготь. И когда человек им дышит, он вбирает в организме в себя все ненужное, все шлаки, все какие-то вещи, которые, в общем-то, ну, не влияют на здоровье человека. И поэтому раньше и люди-то были здоровы, только лишь поэтому. Потому что была баня по-черному. Поэтому мы ее сейчас возрождаем. И я надеюсь, что скоро в каждом городе в России будет баня по-черному. То, что касается спорта, ну, я занимаюсь спортом, но это сейчас, наверное, уже не спорт, а физкультура. Ну, тренажерный зал, там, беговая дорожка, в общем-то, турник, брусья, вот это я все люблю. Особенно брусья почему-то люблю. Вот. И, наверное, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, достаточно зарядка и физкультура. Потому что спорт, сам я через это прошел, он не предполагает здорового образа жизни. Все спортсмены – люди больные, профессиональные, кто занимается. Потому что перегрузки, вот эти, когда ты перегружаешь организм, он работает на износ. Конечно же, сразу все вирусы, болезни, они бьют вот по такому организму. А зарядка и какие-то вот упражнения, которые просто на свежем воздухе, вот мы любим на гастролях, с вокзала выйдем, с аэропорта и начинаем вот этот раз-раз. Хорошо. Вот. И вот, наверное, вот так. Что там еще у меня? Какие хобби? Спортзал, баня. Ну и, наверное, вот приготовление еды в русской печи.
Как выйти из депрессии?
Депрессионный проповедник Сергей Любавин дает свои лайфхаки по этому поводу. Первое. Не нужно воспринимать депрессию как нечто какое-то страшное и просто непонятное. К ней нужно относиться спокойно. Вот как мы относимся в повседневной жизни ко сну? Ну, треть жизни человек спит. Ну, вы подумайте, вот треть жизни просто уходит вообще вот туда, вот в подушку пуховую. Ну, это вообще безобразие. Но тем не менее, мы настраиваем себя таким образом. То есть мы устали, надо лечь поспать, и после сна у нас будет замечательное настроение, и мир заиграет всеми красками радуги. Точно так же к депрессии нужно относиться. Это очень хорошая вещь. Депрессия. Очень хорошая. Потому что вы должны понимать, как вот у вас в один день не может быть. Вот у вас сейчас вы пришли с утра, хорошо позавтракали, у вас замечательное настроение. Вы ходите, летаете. Привет, Василий, привет. Вот. А к обеду смотришь, все как-то это все подувяло, и уже спать хочется как-то это самое. Это меняющееся состояние человеческого организма, человеческой души, которое нужно воспринимать очень хорошо. Также и депрессия. Вы должны помнить, депрессия – это хорошо говорить себе, потому что после депрессии человек может дать жару такого, что и открыть все свои, просто то, что в нем никто не ожидал, и никто как бы от него не ожидал. Поэтому вот именно если так мы и вы будем относиться к депрессии, то, наверное, вот такого слова-то вообще не будет. Потому что это естественное состояние организма. Естественное, понимаете? То есть его не придумал никто, его вам там не таблетку дали. Вы просто, у вас вот организм вот так сейчас, он отдыхает. Ему плохо, он отдыхает. Вы ему скажите просто головой, отдыхай, дорогой, отдохни чуть-чуть. Зато потом мы дадим жару, мы потом поедем в клуб. Девчонка, не то. Ладно, ну, в общем-то, вот мое отношение к депрессии именно такое, что это очень хорошее качество. Нужно так же, как и сон, так же, как и нелюбимую там работу, я не знаю. Нужно ценить и знать, что это лишь переходное состояние нашего организма. И после депрессии всегда все будет хорошо.
Эксклюзив на радио «Твоя волна».